Шабалов. Человек из преисподней. Пролог. Фонарь тонко пискнул, и красный огонек, индикатор уровня заряда, потух. Диод моргнул и начал медленно гаснуть, превращаясь в уголек, словно отдавая последний свет, что у него еще был. Потом исчез и он, и вокруг человека сомкнулась тьма. Лишь непроглядная тьма и его хриплое, срывающееся дыхание. Отпустив увесистый цилиндр, гулко брякнувший о бетон, человек продолжал ползти. Алюминий очень стойкий металл, особенно если рядом нет воды, и фонарь останется здесь до конца времен. Ему не нужно никуда спешить, а вот человек торопился. Выбрасывая правую руку, он опирался локтем левой, чуть приподнимая тело, и рывком подтягивался вперед. И снова, и опять. Времени оставалось совсем мало. Ремень, стягивающий культю, порвался окончательно, и человек полз, оставляя за собой смазанную алую дорожку. Кровь уходила, а вместе с ней уходила и жизнь. Человек знал, что он уже мертв, но это было неважно. Он умер еще тогда, когда сделал выбор, понимая, что кроме него никто не сможет победить эту преисподнюю. Снова. В который раз. Но цель... Та цель, к которой он шел всю свою жизнь, была совсем близко. Пятнышко призрачного света впереди, мелкое, не больше булавочной головки, там, где заканчивался тоннель, там, где закончится и все остальное. Но сначала нужно дойти, добраться и донести то, что лежало сейчас в его рюкзаке. Казалось бы, мелочь, бумага, упакованная в тонкий прозрачный целлофан. Насколько же силы заключено в ней? Именно она, эта сила, и нужна людям, чтобы поставить, наконец, точку в войне, которая тянется уже не один десяток лет. Человек полз вперед, но не дорогу он видел перед собою. Узкая кишка вентиляции сама выведет к цели. Говорят, что перед смертью вся жизнь словно проходит заново. И сейчас... Перед глазами его одна за другой проплывали картины прошлого, что выпало ему пережить, а выпало на его долю куда как немало. Стылые морозы и ураганные ветра нового мира, убивавшие быстрее, чем ты успевал это понять. Тьма преисподней, в которой, тускло отсвечивая сталью брони, таилась смерть. Резервация, где люди звались бревнами и различались только по штриховому коду на шее. Лаборатория Ордена, где царствовал жуткий монарх. Огненный ад ржавого пояса, полные щемящего кошмара пространства территории, фантастические красоты и мерзости колыбели. Лишь малая доля того, что довелось ему испытать. Все это было в его жизни, все это он прошел. Не слишком ли много для одного человека? Достойная смерть – отличный конец достойной жизни». А его жизнь была таковой. Мудрецы говорят, что мир не делится на черное и белое, что он многоцветен, раскрашен множеством цветов. Но человек верил в обратное. Черное – это черное, зло. Белое – это белое. Он знал это просто потому, что всю свою жизнь стоял за белое. Уж очень давно он желал только одного. Жил и боролся, приближая именно эту цель. Те, кто стоял у истоков, кто принес раздор и вражду в его дом, когда брат шел на брата, а сын на отца, кто долгие-долгие годы пользовался плодами жутких своих дел, должны уйти. Бывшие когда-то элитой, они выродились, превратившись в кошмар этого мира. Они сумели подчинить его себе, перекроить по своему желанию. Но теперь у них был только один путь – сгореть в пламени, исчезнуть, дав начало новому миру. Чистому и справедливому. Маятник, качнувшись когда-то в одну сторону, в крайнее свое положение, стремительно летел к центру равновесия, к той самой цели, которой и шел сейчас человек. Мир снова изменится. Время богов закончилось. Пришла пора платить по счетам. Глава первая. Охота. Нож был хорош. Клинок, словно угловатый римский меч Гладиус, широкий, обоюдоострый, с ломаной геометрией лезвия, по одному ребру жесткости на каждой плоскости, по паре широких кровостоков с обеих сторон ребра. Два боевых упора, чтобы рука не скользила. Рукоять из какого-то чудного материала, пористого, словно губка. Крепко в перчатке лежит, ни кровь, ни жир, ни помеха. На пяте клинка с одной стороны надпись «Экстрема Ратио», с другой «Преториан 2Т». Нашел Серега этот нож в энциклопедии. Оказалась авторитетнейшая фирма.
«Экстрема Ратио». Боевой нож от известной итальянской фирмы «Экстрема Ратио». Выпускаются два варианта – «Преториан 2» и «Преториан 2Т», различающиеся формой клинка. 2Т – это клинок сломанной геометрии, углы которого позволяют наносить более глубокие резанные раны. Нисколько не реклама, а лишь для того, чтобы читатель имел представление, с чем привык работать автор, то и описывает.
Ну, оно и сразу видно. Не самодел, вещь добротная, заводская, еще до сделана. А уж как резал – сказка. Полосовал агрессивно, только держись. Уж и опробован третьего дня – когда случилось с контроллером сойтись. В тот раз попался кадавр. Жира в них не грамма, сплошные жилы, мышцы и сталь.
Кадавр. Устаревший медицинский термин, означающий труп, мертвое тело. Однако в доме этот термин носит иную смысловую нагрузку.
На шею между броневыми пластинами клинок вошел как в масло. После уж, когда распотрошили его, всю броню, оружие, снарягу поснимали, осмотрел Серега свой новый тесак и ни единой щербинки не нашел. Хотя, когда бил, все же скрежетнул по металлу. Щели между пластинами узкие, попробуй попади. Да и бил-то спереди, в попыхах, когда организм уже обернулся и кулачищем своим бронированным в голову саданул. Хорошо рефлексы спасли. Наставник эти его рефлексы всегда отмечал и в пример ставил. Серега вправо голову дернул, кулак мимо и прошел, лишь ухо слегка задел. И не успей он уклониться, все, привет, отработка. Железным так кулачищем со всего маху в голову. Вот и теперь. Распластавшись на трубе вентиляции под потолком, в одном только обтягивающем черном термобелье и наушниках, вслушиваясь в далекую и вялую пока еще перестрелку, Серега правой рукой еще раз с любовью ощупал нож, закрепленный слева на пузе. Тронул пальцами пластиковые ножны, погладил шероховатую рукоять. Не зря он за дедом в дыру полез. Ой, не зря. Но не оставлять же его было. История странная, что и говорить. Попахивающая, прямо скажем. Не сказать, чтоб такое в первый раз. И раньше людей в джунглях находили. Однако то были свои, люди дома. Когда-то потерявшиеся в галереях, коридорах и переходах. Или отверженные, вне закона, кого изгнали по разным причинам. Но в этот раз возвращались позапрошлой охоты. И на самом подходе к дому, когда оставалось 500 метров прямого пути, уже виднелся вдали прожектор внешнего периметра и слышалось побрехивание собак-патруля. Из темной щели под потолком — стон. Пацаны сразу стойку. Четверо стволы на щель, остальные сектора разобрали. По сторонам зыркают. Ждут командира. Какие будут указания? И наставник молчит, смотрит на Сотникова. У него всегда так. Не поймешь, то ли решение увидеть хочет, то ли сам растерялся. Серега сбросил снарягу, достал веревку с кошкой, закинул за трубу вентиляции, влез, посветил в щель фонарем. Сначала не разобрал ничего. Куча тряпья, волосня спутанная, приклад торчит. А после пригляделся, мать честная, дед. Весь в грязи, тряпках изгвозданных, морда черная, словно трубочист, бородищий по самые глаза зарос. А уж шибает от него, за 100 шагов учуешь. Тут тебе и пот застарелый, и моча, и кровища. Как он сюда пролез? Почти к самому внешнему периметру, как блокпост в транзитной галерее обошел, поди знай. Вот только что проходили западный КПП. Тихо, спокойно, без происшествий. Муха не пролетала. А тут нате вам. И второй вопрос, еще похлеще. Почему этот лаз не замурован? Неужели пропустили коммунальщики, не заметили? Вытащили старика. Он и сознания сразу лишился. Но пока тянул его Серега из щели, очень даже активно помогал. Трясется весь, как припадочный. В руку вцепился, не отдерешь. Бормочет что-то, подбадривает, даже сынком разок назвал. То есть в памяти бродяга из паутины вышел, в своем уме, что само по себе невероятно. Ладно, вытащили его, погрузили на платформу, осмотрели. Всего из конечностей и осталось-то у него, что левая рука в целости. Правой посередину предплечья нет, причем видно, что свежая, кровит, и обе ноги посередину бедра. Обрубок, не человек. Как он полз, как добирался, с ума сойти. Снял Серега отпечатки, благо осталось откуда снимать. Погонял базу данных на коммуникаторе, попробовал опознать. Снова странное. Нету. Не значится такой. Это как же такое может быть? Правда, тут наставник его успокоил. Вполне возможно, по секретным архивам проходит. Обшарили его. Рюкзак при нем был почти пустой. Бумаги какие-то внутри. Калаш с гнутым стволом и без патронов. Противогаз. Серебрянка. Ополовиненный рацион питания. Парочка хиссов. Фонарь-жужжалка с собственным генератором, светивший кое-как себе под нос. И нож.
Хисс. Химический источник света. Обычно представляет собой пластмассовую палочку с ампулой внутри, наполненную химическими реагентами. При повреждении ампулы реагенты смешиваются, и палочка начинает светиться. Свет разный. Зеленый, синий, красный, желтый. Светимость до 12 часов, иногда и больше.
И тесак Серега сразу себе забрал. И имел полное право. По закону охоты. Деда вместе со всем его безобразием дотащили до комендатуры. Да там и сдали. Пусть начальство разбирается. А нож — трофей, добыча верная. И расставаться с ним сотником не собирался. Удачу им этот нож принес. Три выхода назад охота криво пошла. Нарвались на ППК с боевой тройкой из 400-х и паука, и десятком кадавров сопровождения. И хотя отбились без потерь, но и добычи не получилось. Позапрошлое тоже неудача. Разве вот мужика нашли? А на прошлой сразу 2 500-х добыли. Целехоньких. И ведь где? На своем же горизонте, где территории на 70 километров вокруг хоженые. Едва вышли, и 2 часов не прошло, как шлепнули. Оборвали таки черную полосу. Наставника порадовали и на совете похвалу получили. И с такой добычей вернувшись, полное право имели на недельный отдых. Но Серега своей командирской волей снова обойму в джунгли увел. Чуялось, что успех закрепить надо, непременно показать, что снова они в строю. Снова обойма одна из лучших, и дому от нее одна только польза. Охота на контроллера – дело непростое. Это не ящера шлепнуть. Контроллеры, они разные бывают. Есть такие, что и крупным калибром употеешь. Какая-нибудь ППК – многотонная боевая платформа.
ППК – платформа поддержки контроллеров. Это общее название всех боевых платформ тяжелой техники, которая встретится в книге. Градации такие. ППКБЛ. Б – значит боевая. Л – на лапах, то есть способ передвижения лапы. ППКБГ. Б – значит боевая. Г – гусеничная, то есть способ передвижения гусеницы. ППКУ. У – значит усиление. ППКО. О – значит обеспечение. ППКОР. ОР – обеспечение ремонтное. И ППКОЭ. ОЭ – значит обеспечение энергетическое. Здесь даны предварительные расшифровки, что означает та или иная дальше на страницах книги.
Это опасен только 30 или 57, а еще вернее – РПГ или ПТРК.
30. Имеется в виду калибр 30 на 165 мм, предназначенный для автоматических пушек 2А42, 2А72 и тому подобное, стоящих на вооружении УВС РФ, либо 30 на 173 мм, стоящий на вооружении НАТО. 57. Калибр 57 на 348. Незаслуженно забытый, но в данный момент кажется возвращающийся в российскую систему артиллерийского вооружения. Пушка представляет собой усовершенствованный вариант орудия зенитного артиллерийского комплекса С-60. Для такого калибра на поле боя, если и есть непоражаемые цели, то разве что тяжелые танки и стационарные доты. РПГ – ручной противотанковый гранатомет. ПТРК – противотанковый ракетный комплекс.
К ним без тяжелого вооружения и не совались даже. Во-первых, ручная стрелковка для нее тьфу, мелочи. Во-вторых, огневая плотность запредельная. А в-третьих, их всегда пехота сопровождает. Просто так не подберешься. Но платформы и встретить непросто. В боковые коридоры им не протиснуться, они транзитной галереи держатся. Там просторнее, есть где развернуться. Здесь же, в глубине паутины, чаще попадались механизмы до 2-тонников включительно, у них габариты куда меньше, или кадавры. Но даже и КШР 400-й, боевой механизм самого низшего класса, просто так не возьмешь. 5.45 против него почти не работает, там броня корпуса по фронту до 15 мм, а пятерка, даже и 7Н-39 игольник берет максимум десятку, да и то вплотную. Тут разве что М-993 или 7Н-37 в лобовину пробьет.
7Н-39, индекс ГРАУ, игольник, патрон калибра 5,45 на 39 для автоматов серии АК. Разработка завершена в 2013 году. Данный боеприпас представляет собой заостренный остроконечный сердечник из сплавок карбида вольфрама и кобальта, заключенный в свинцовую рубашку. По пробивным характеристикам в 1,8 раза превосходит существующий бронебойный патрон 5,49 на 39 7Н-24 на данный момент имеющийся в войсках. М-993. Винтовочно-пулеметный боеприпас стран-участниц НАТО. Калибр 7,62 на 51. М-993 – армейский патрон с бронебойной пулей с сердечником из карбида вольфрама. Одна из последних разработок по бронебойности в 1,5-2 раза превосходит старую бронебойную пулю М-61. Фактически аналог российского игольника выше калибром, но на вооружении НАТО принят раньше. 7Н-37, индекс ГРАУ. Винтовочно-пулеметный боеприпас ВСРФ, калибр 7,62 на 54, аналогично игольнику калибра 5,45 на 39. Патрон с такой же технологией разработан в калибре 7,62 на 54. Используется в СВД, ПКМ и тому подобное. Бронебойность его, соответственно, выросла примерно в те же 1,5-1,8 раз по сравнению с 7,62 на 54 7Н-26. Для простоты восприятия в книге он также именуется игольником, просто калибр выше.
Но эти номенклатуры редкие, как свет в паутине. Их только с кадавров можно снять, да и то не со всякого. Куда чаще работали простыми бронебойными, послабже – М-61 или 7Н-26. И здесь уже приходилось учитывать слабость патрона по броне, брать с умением, не абы куда лупить, а с толком. Уязвимость выцеливать, сенсоры и камеры, решетки вентиляции. Либо туда, где броня тоньше, боковые пластины корпуса, например. При этом максимум старания приложить, чтобы добыча с пользой была, чтобы он целенький остался. Иначе что получится? Но отработал ты по нему куда попало, разом в 5-6 стволов, пробил броню, достал уязвимый узел, завалил, наконец. Так ведь пластины броневые на выброс. Да еще электронику повредишь или топливный элемент. Какая же это охота? Это уже война. Тут всякая обойма по-своему изгалялась. Кто-то по ногам срезал, разбивая шарнирные элементы голени или колена с крупного калибра. Кто-то в яму загонял и караулил неделю, пока заряд сядет. Кто-то топливные элементы отстреливал. Кто-то путанкой загон выстилал. Хитрили, как могли.
Путанка. Малозаметная проволочная сеть, МЗП. Объемное заграждение из колец сталистой проволоки. Проволока очень тонкая, поэтому ее почти не видно. Относится к инженерным невзрывным заграждениям задерживающего типа. Опутывая колеса или гусеницы, наматываясь на оси, останавливает механизм, частично обездвиживая его. Также опасно и для пехоты противника.
Но Серега считал все это детскими игрушками. Положим, отстрелил ты ему ногу. А дальше что? Контроллер, понятное дело, мобильность теряет, но огневая мощь та же. Заползет в щель, которых в этих каменных джунглях до черта. Щитами укроется, стволы выставит. Как рак клешни, попробуй выковырей. Не подступишься. И если после всего этого и добудешь его, не комплект получается, ноги-то нет. А с ней сервоприводов и броневых пластин, и половины боезапаса, который он, отстреливаясь, на тебя же и потратил.